Король очнулся на следующее же утро с восходом солнца. Народ восторженно приветствовал Мейгора, вышедшего на стену Красного замка с Алис Харвей и Тианой из Пентоса, но радостные крики скоро утихли. Король, сев на Балериона, полетел к холму Рейнис, где собрались на утреннюю молитву сыны воина. Дракон поджег памятную септу, а стоявшие наготове копейщики с лучниками добивали тех, кто вырывался наружу. Говорят, что вопли горящих заживо разносились по всему городу, и долго еще над королевской гаванью стояла дымная пелена. Так встретили свою смерть наилучшие из сынов воина. В Староместе, Ланниспорте, Чайчьем городе и Каменной Септе оставались еще их собратья, но былую силу орден уже не обрел. Это, впрочем, было лишь началом войны Мейгора с орденами веры, которая продолжалась все его царствование. Первым делом король приказал честным беднякам, идущим на столицу, сложить оружие под страхом опалы и смерти. Те не подчинились, и король повелел своим верным лордам выйти в поле и разогнать мятежный сброд силой. Верховный Септон в ответ призвал благочестивых детей богов не слагать оружие и покончить с правлением огненных чудищ и порождений греха. Первая битва состоялась в просторе, у города Каменный мост, где 6 лордов взяли в кольцо 9000 честных бедняков, переходивших Мандр во главе с Вотом Рубакой. Половина их войска находилась уже на северном берегу, половина оставалась на южном. Необученные бойцы, одетые в вареную кожу, холстину, обломки ржавых доспехов и вооруженные лишь кольями, топорами да вилами, никак не могли выдержать атаку тяжелой рыцарской конницы. Резня учинилась такая, что Мандр покраснел от крови на 20 лиг, а город стал именоваться не Каменным, а Горьким мостом. Вота, убившего полдюжины рыцарей, среди коих был Лоудос и Страф, предводитель королевского войска, взяли живым и в цепях доставили их королю. Но тут на большой зубец реки Черноводной вышел сир Харрис Хилл с еще большим войском, около 30 000 честных бедняков, 200 конных сынов воина из Каменной Септы, а с ними домашние рыцари и ополченцы, присланные дюжиной мятежных лордов западных и речных земель. Последних возглавил лорд Руперт Фалвелл, известный как «воинствующий дурак». С ним вместе выступили сир Леонель Лорх, сир Ален Террик, лорд Тристофер Вейн, лорд Джон Лайчестер и многие другие славные рыцари. Всего армия веры насчитывала 20 000 бойцов. Королевское войско, примерно такой же величины, имело в своих рядах почти вдвое больше конницы, большой отряд стрелков с длинными луками, и сопровождал его сам король верхом на драконе. Битва, тем не менее, разгорелась жестокая. Воинствующий дурак убил 2 рыцарей королевской гвардии, прежде чем лорд Девичьего пруда сразил его самого. Большой Джон Хок, боец короля, ослепший от раны, собрал своих людей и прорвал вражескую оборону, обратив честных бедняков в бегство. Хлынувший над полем ливень не смог погасить пламя, которое вновь и вновь изрыгал с неба Балерион. К ночи победа осталась за королем. Бедняки, побросав топоры и колья, разбежались, куда глядят. Торжествующий Мейгор вернулся в королевскую гавань и снова взошел на железный трон. Скованному, но не покорившемуся Воту Рубаке, король отсек руки и ноги его же собственным топором, но наказал мейстерам сохранить ему жизнь, дабы тот мог отпраздновать мою свадьбу и объявил, что берет себе третью жену, Тианну из башни. При дворе шептались, что королева-мать недолюбливает колдунью из Пентеса, но лишь великий мейстер Мирос осмелился возразить королю. «Ваша единственная законная жена ждет вас в старом месте», — сказал он. Мейгар выслушал его молча, сошел с трона и убил Мироса черным пламенем. Мейгар Таргариен и Тиана из башни сочетались браком на холме Рейнис среди пепла и костей сынов воина. Говорили, что король предал смерти дюжину септонов, пока кто-то не согласился свершить беззаконный обряд. На церемонии, куда принесли искалеченного Уота Рубаху, присутствовала также вдова Эйниса Алиса с младшими детьми Визерисом, Джей Херрисом и Алисанной. Весенья, прибыв на Дрифтмарк, побудила бывшую королеву вернуться ко двору, где та вместе с братьями и кузенами из дома Веларионов признала Мейгара своим королем. Ее вынудили даже участвовать с другими дамами в провожании и раздевании короля на пути в опочивальню, а заправляла этим Алис Харуэй, вторая жена. Уложив короля в постель, Алиса и прочие дамы вышли, но Алис осталась на ложе с королем и его новой женой. Верховный Септон в Староместе продолжал обличать гнусного тирана с его блудницами. Сириса Хайтауэр настаивала на том, что она единственная законная королева, Эйгон Таргариен в западных землях на том, что он единственный законный король. Пока Мейгар сражался за трон, Эйгон, ожидавшая ребенка Рейена, оставались в Бобровом утесе. Почти все рыцари и сыновья лордов, выехавшие с ними в злополучное путешествие по стране, покинули их и устремились в королевскую гавань, чтобы присягнуть Мейгару. Даже служанки и фрейлины Рейены сочли за благо уехать. Лишь Алейна Ройс осталась при ней, а другая подруга детства, Мелани Пайпер, привела в Ланнисфорд своих братьев, и они признали Эйгона своим королем. Эйгон, всю жизнь полагавший, что займет трон после отца, увидел вдруг, что лишился большинства друзей и сторонников. Приверженцы Мейгара, число коих росло с каждым днем, открыто заявляли, что принц столь же слаб, как и его покойный отец. У него и дракона-то нет, между тем, как Мейгар владеет Балерионом, а сестра и жена его летают на огненной мечте с измальства. Присутствие Алисы на свадьбе Мейгара доказывало, по общему мнению, что даже родная мать отреклась от принца. Лимон Ланнистер, приютивший молодую чету, не подчинился Мейгару, когда тот потребовал доставить к нему принца с принцессой не добром, так в цепях, но поостерегся вручить свой меч юноше, коего именовали теперь не иначе, как претендентом и Эйгоном некоронованным. В Бобровом утесе принцесса Рейена произвела на свет двух дочерей-близнецов, названных Эйрей и Рейелой. Звездная Септа немедля объявила малюток исчадиями греха и плодами кровосмешения, проклятыми свыше в самый миг своего рождения. Мейстер утеса, принимавший роды, пишет, что принцесса молила мужа увести всю семью за узкое море, в мир, Тирош, Валантис, где дядя не смог бы достать их, и охотно отдала бы жизнь, чтобы сделать тебя королем, но детьми рисковать не хочу, — говорила она. Но Эйгон, твердо вознамерившись отстаивать свои наследственные права, остался глух к ее мольбам. Начало 43-го года застало Мейгара в Королевской гавани, где он самолично надзирал над строительством Красного замка. В отделке и украшении вводились многие перемены, приглашались новые каменщики и ваятели, В глубине Эйгонова холма прокладывались потайные ходы, вместе с красными башнями возводился и замок внутри замка, окруженный сухим рвом. Позднее он получил название «Крепости Мейгора». В том же году Мейгор сделал своим десницей лорда Лукаса Харвея, отца королевы Алис. Но у Кормила государства стоял не он. «Король, может, и правит Вестеросом, — говорили люди, — но им самим правят три королевы — мать Весенья, Алис и Пенташейка. Тиану называли мастерицей над шептунами и королевским вороном за черные волосы. Говорили, что крысы, пауки и вся столичная нечисть по ночам стекаются к ней и доносят на тех, у кого достало глупости сказать хоть слово против короля Мейгора. Честные бедняки все еще бродили по дорогам и безлюдным местам простора, трезубца, долины, собраться вместе, чтобы дать королю еще один бой, они более не могли, и боролись с ним по-своему. Нападали на путников, города, деревни, плохо защищенные замки и всюду истребляли сторонников Мейгора. Сир Харрис Хилл спасся из битвы на Большом Зубце, но охотников примкнуть к побежденному нашлось мало, а новые вожаки — Нищий Сайлас, Септон Мун, Деннис Хромой — мало чем отличались от разбойничьих атаманов». Особенно свирепствовала женщина по имени Рибая Джейна. Добрые люди не отваживались путешествовать через лес между столицей и штормовым пределом, где рыскала ее шайка. Сыны воина тем временем выбрали себе нового капитана, сира Джоффри Доггета по прозванию «Рыжий пес из холмов». Вознамерившись вернуть ордену былую славу, он выехал из Ланниспорта с сотней людей, чтобы спросить благословения Верховного Септона. К приезду в Староместь к нему примкнуло столько рыцарей, оруженосцев и вольных всадников, что отряд его составил 2000. Другие недовольные лорды и сторонники веры по всей стране также собирали людей и думали, как бы им извести драконов. Незамеченным это не прошло. Вороны летали повсюду, приглашая лордов и рыцарей сомнительной верности в королевскую гавань, где им предлагалось склонить колено, присягнуть королю и оставить сына или дочь в залог своего послушания. Ордена звезд и мечей были объявлены вне закона, и пребывание в них отныне каралось смертью. Верховному Септону приказали явиться в Красный замок, чтобы предстать перед судом за измену. На это его святейшество призвал короля самого приехать в Звездную Септу, чтобы испросить прощения богов за грехи и тиранство. Непокорные лорды следовали его примеру. Если одни все же ехали в королевскую гавань и оставляли детей в заложниках, то другие отказывались, надеясь отсидеться в своих крепких замках. Король, поглощенный строительством, позволял этой язве зреть около полугода, и первый удар нанесла его мать. Верхом на Вхагаре она затопила простор огнем и кровью, как некогда Дорн. За одну ночь сгорели замки Блантри, Терриков, Дедингов, Лайчестеров и Уэйнов. Вслед за ней и сам Мейгор полетел в западные земли, где спалил усадьбы Брумов, Фалвелов, Лорхов, Метов и прочих благочестивых, не откликнувшихся на его королевский зов. Напоследок он обрушился на дом Доггетов. В огне погибли родители и младшая сестра сира Джоффри, а с ними все ополченцы и слуги. Среди дымовых столбов, поднявшихся в просторе и западных землях, в Хагар и Балерион повернули на юг к Староместу. Во время завоевания другой лорд Хайтауэр по совету другого Верховного Септона открыл городские ворота и тем избежал огня. Но теперь самому большому городу Вестероса определенно грозила гибель.